гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
Стоп!
Внимание!
Замри!
Прислушайся!
Слышишь, как к тебе на цыпочках крадутся чудеса?
Чувствуешь волшебный аромат приключений?
Хочешь стать участником таинственных путешествий?
Тогда устраивайся поудобнее.
Бери с собой фантазию и воображение.
И давай вместе открывать секреты удивительных книг.
Итак, в путь!
Отомри!
Мы с тобой в гостях у книжки.
И он Крянге. Сказка про Стана, виды видавшего. Часть вторая. Долго ли, коротко ли, а в воскресенье отправились Ипат с Кирикой в деревню на хоровод. Кирика, как мальчишкам положено, на забор взгромоздился, с другими озорниками зубы скалит. А Ипат девушку себе заприметил. Рядом с ней в пляску вступает, глазами ест ее сверху донизу, снизу доверху. Пока хоровод кружится, то руку ей покрепче пожмет, то на ножку наступит, то, словом, как парню положено. Топ сюда, топ туда. Влюбился Ипат по уши. Кирике, конечно, тут как тут. Только вышел Ипат из пляски, говорит ему чертов хлопчик.
Вроде раскраснелся ты как-то лицом, хозяин. Уж не по вкусу ли тебе девчонка пришлась?
Не знаю, Кирике, что и сказать. Видно, не в добрый час пришел ты ко мне. Что ж, давай к делу приступай. Хороша девка. Вовсе меня приворожила.
Нет, хозяин. Уж если хочешь меня послушать, то с этой не связывайся. И огонь хорош, да крепко подчас обжигает. Ишь ведь девчонка какая, и не улыбнется. Совсем святая на вид. От такой вот святоши за одну ночь посидел мой дядя в колодце.
Как так, Кирика?
Да разве сам не знаешь как?
Ишь ты скрытный какой. Щуку скорее из речки выудишь, чем из тебя слово. Я так думаю, Кирика. Выйдет она за меня и добрее станет.
Как же? Нет, как друг тебе говорю. Три ребра чертовых у этой девчонки. Конечно, даже у самой лучшей женщины тоже одно такое ребро есть. Вот, значит, найдем хоть бы такую. Тогда научу тебя, что делать.
Ты что же, Кирика, все приставал ко мне, женись да женись. А как только к женитьбе меня разохотил, так и на попятный?
Хозяин, ты же знаешь, я тебе зла не хочу. Слушай меня, не прогадаешь.
Послушался Ипат, и вернулись они домой ни с чем. А дома словно его подменили. Работать не работает, думы одолевают. Ждет не дождется воскресенье. В воскресенье отправляются оба на хоровод в другое село. Кирика, как и в тот раз, с ребятишками держится. А Ипат снова девушку себе заприметил. Рядом с нею в пляску вступает. Пляшет, заговаривает. А та, плутовка, голову ему кружмя кружит. Видит Ипат, что девушка хоть куда. Хорошо, что Кирика неподалеку был. И как вышел Ипат из пляски, говорит ему.
«Хозяин, сдается мне, ты и эту взять не прочь. Верно ведь, что она тебе приглянулась?»
«Да вроде так, Кирике».
«Знай же, что и это не про нас. Вот ведь какая тихоня на вид. А на деле у нее два ребра чертовых имеются. Еще потерпи, хозяин, маленько».
«Да ведь в наше-то время, ей-богу, не знаю, Кирике, где такую святую найдем, какую ты ищешь? Я так думаю, как бы не прогадать, ежели долго выбирать будем».
«Да нет, хозяин, положись на меня. Уж я знаю, что делаю».
Опять уступил Ипат. И вернулись они вечером домой снова ни с чем. Но уж теперь у Ипата и вовсе работа не клеится. И еда не идет ему впрок, и сон от него бежит. Словом, все из рук вон, не в моготу. День-деньской ловит божьих коровок, кладет себе на руку и приговаривает.
«Ах ты, божья коровка, полети в ту сторону, где найду себе жену!»
Что поделаешь, заболел парень женитьбой. И ведь, как это говорится, когда человек не в себе, подальше держись от него. Как сказано, тлеет огонь в мокрой соломе, так и с Ипатом. Грустит да вздыхает, едва воскресенья дождался. А когда наступило оно, отправились оба в третье село на хоровод. Как только пришли, вступает Ипат в пляс с девчиной, у которой глаза, как у бесенка, сверкают. Научился хитрюга с первого взгляда таких девчат отыскивать. А уж про то, что на сердце у них и чего они стоят, одному Кирика, конечно, известно. Ибо нет ничего труднее, как человека выбрать. Но Кирика был тут же. Что он сделал, никому не известно. Но только прикипели у Ипата и у той девчонки сердца одно к другому. Лишь только вышел Ипат из круга, отводит его Кирика в сторону и спрашивает.
«Ну, как, хозяин?»
«Да так, Кирике, глаз с нее не спускал, до того мне люба она. Ежели не на ней, то ни на ком никогда не женюсь».
«А ведь она, хозяин, подходит»,
— отвечает Кирике.
Тут обрадовался Ипат. Пристал он к девчонке пуще банного листа. То меж собой переглянутся, то словцом перекинутся, то загадкой, то шуткой, то одним, то другим. Крепко полюбились они друг другу. Не вытерпел Ипат. Пошел к отцу матери в жены ее просить. Обрадовались родители хорошему человеку. От всего сердца отдают дочку. Через несколько дней сыграли свадьбу. Увез Ипат невесту вместе с приданым домой. И дело с концом. А Кирика руку поцеловал у Ипата и говорит.
«Ну, хозяин, сегодня 3 года службы моей исполнилось. Будь здоров и счастлив, а я отправляюсь, откуда пришел. Только знай от меня... И другим скажи, что служил тебе черт полных 3 года за кусок мамалыги, оставленный на пеньке в лесу, и за дрянную подпорку для адовой пятки».
И исчез, будто сквозь землю провалился. Ипат очень был огорчен, что лишился Кирика, верного слуги своего, и не знал, где его отыскать, чтобы отблагодарить за все добро, что тот ему сделал.
А Кирике давно уже был в аду и жил припеваючи у Скороосского в чести. Вот, значит, как избавился Ипат от черта и зажил в мире и согласии с женой и детьми.
С той поры, когда говорил ему кто-то про что-то, откуда-то, что было вроде то, да не то, покачивал он головой и отвечал.
«Ну-ка, перестаньте дурака валять. Занимайтесь своим делом и не расписывайте мне небылицы, потому что я стан виды видавший».
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких. Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. Если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
Маховушка. Сказка-присказка.
Жила в маленькой хижине бедная вдова. И была у нее дочь красоты неописанной. С утра до вечера вязала матушка для нее волшебную рубашку.
Влюбился в девушку Коробейник.
Коробейником называли мелкого торговца-разносчика из-за того, что товары свои он носил в деревянном ящике, который и называли короб.
Влюбился в девушку Коробейник. Чуть не каждый день повадился ходить. Просит ее выйти за него замуж.
А она так уж вышла. Не полюбила его. Думала, что делать. И спрашивает совета у матушки. «Скажи ему, — говорит матушка, — пусть подарит тебе белое атласное платье, золотыми листьями расшитое, да чтоб сидело как влитое, тогда и пойдешь за него замуж. А там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова».
Пришел Коробейник, зовет девушку замуж.
Ответила ему девушка, как мать посоветовала.
А Коробейник тот был злой волшебник. Приносит он через неделю платье точь-в-точь, как девушка описала – атласная, золотыми листьями расшитая.
Побежала она наверх к матери, надела платье, а оно сидит как влитое. «Что же мне теперь делать?» – спрашивает дочь у матери. «А скажи ему, – отвечает мать, – пусть подарит тебе платье цвета небесной лазури, и чтобы сидело гладко, нигде ни морщинки, тогда и пойдешь за него замуж. А там, глядишь, и волшебная рубашка будет готова». Сказала девушка Коробейнику, что мать посоветовала.
Вернулся он через 3 дня и принес платье цвета небесной лазури, как по ней сшито.
Опять спрашивает дочь у матери, что ей делать. «Скажи ему, — отвечает мать, — пусть принесет тебе серебряные башмачки, да чтоб не малы были, не велики, а в самую пору. Тогда и пойдешь за него замуж». Сказала ему девушка, что мать велела.
Через день-другой приносит он серебряные башмачки.
А ножка-то у девушки крохотная, 3 дюйма. Все равно они ей как раз в пору пришлись. Не тесны и с ноги не падают. Опять девушка у матери спрашивает, что же ей теперь-то делать? Сегодня вечером закончу вязать волшебную рубашку. Совсем немного осталось. «Скажи Коробейнику, что выйдешь за него замуж. Пусть завтра утром приходит в 10 часов».
«Приду, непременно приду», — ответил Коробейник и зло так на нее поглядывает.
Вечером матушка допоздна сидела, связала таки волшебную рубашку. А вязала она из мха с золотой ниткой. И кто эту рубашку наденет, может в один миг хоть на краю света очутиться, стоит только пожелать. Наутро встала матушка чуть свет, позвала дочку и велела ей в путь дорогу собираться, искать счастье на чужой стороне. А счастье это, говорит, будет самое, что ни на есть, распрекрасное. Мать-то была ведунья, знала, что завтрашний день сулит. Ведунья – это что-то вроде колдуньи, мудрая женщина, которая ведает, то есть может предсказывать. Надела дочка на себя рубашку-маховушку, а поверх нее платье, в котором дома хозяйничала. Дала ей мать с собой золотую корону, да подаренное Коробейником платье с серебряными башмачками. Совсем собралась маховушка, мать ее в дорогу напутствует. Пожелай очутиться за 100 миль отсюда. Там увидишь большой господский дом. Постучись и попроси у хозяев работу. Для тебя у них работа найдется. Сделала маховушка, как мать велела. И скоро очутилась перед большим господским домом. Постучала в парадные двери. И сказала, что ходит по миру, ищет работу. Позвали хозяйку. Понравилась ей девушка. «Какую можешь работу делать?» – спрашивает хозяйка. «Стряпать могу, добрая госпожа», – отвечает маховушка. «Люди говорят, я хорошо стряпаю».
Стряпать – это значит готовить пищу.
«Кухарка у нас есть», – отвечает хозяйка. «Но если хочешь, возьму тебя младшей кухаркой». «Спасибо, добрая госпожа, очень хочу». На то мы порешили. показала хозяйка маховушки, где она будет спать, и повела на кухню знакомиться с другими служанками. «Это маховушка», — сказала слугам хозяйка. «Она будет у нас младшей кухаркой». И ушла. А маховушка поднялась к себе в комнату и спрятала подальше золотую корону, серебряные башмачки и оба платья, белое и цвета небесной лазури. А другие служанки тем временем чуть не лопнули от зависти. «Только подумать», — говорят они между собой, «эта бродяжка в лохмотьях будет младшей кухаркой. Посуду мыть — вот ее дело. Уж если и быть кому младшей кухаркой, так одной из нас мы всякие кушанья знаем, не то что эта оборванка. Вот уж собьем с нее спесь». Сошла маховушка вниз, хочет за работу приняться, а служанки все разом на нее набросились. «Ты что такое о себе возомнила? Ишь, захотела стать младшей кухаркой? Ничего у тебя не выйдет, ни на таких напало. Будешь скрести чугунки и сковородки, чистить веретела и ножи. Ни на что другое и не надейся». Взяла одна девка поварешку и как стукнула маховушку по голове. «Вот чего такие, как ты, заслуживают!» Да, неладно обернулось дело для маховушки. Разжигает она печи, скребет сковородки. Лицо точно сажей вымазано. А кухонные девки-то то одна, то другая, как схватят поварешку и стукнут ее по голове.
Однажды устроили соседи большой праздник. Днем охота и другие забавы, а вечером бал. И так 3 дня подряд. Съехались гости со всей округи. Хозяин, хозяйка и хозяйский сын тоже собрались на праздник. На кухне только и разговоров, что о предстоящем бале.
Кто мечтает хоть одним глазком на веселье взглянуть, кто потанцевать с молодым джентльменом, кто поглядеть, как благородные барышни одеваются. Будь у них бальное платье, говорят, и они бы в грязь лицом не ударили. Чем они хуже всяких баронесс и графинь? Только одна маховушка молчит. «А ты, маховушка?» – спрашивают ее злые служанки. «Тоже, небось, хочешь поехать на бал? Только тебя там и не хватало, такой заморашки». И опять стук ее поварешкой по голове. Дразнят, смеются. Такое вот подлое племя. У бедняжки голова все время болит, не проходит. А маховушка, как уже сказано, была писаная красавица. И ни сажа, ни лохмотья не могли это скрыть.
Хозяйский сын сразу ее приметил, да и хозяин с хозяйкой выделяли изо всей челяди. Стали они собираться на бал и послали за маховушкой. Зовут ее с собой ехать.
«Нет, благодарствуйте», — отвечает маховушка. «Я и думать об этом не смею. Мое место на кухне. И карету жалко, и ваши наряды. Сяду, всех перепачкаю».
Засмеялись хозяева. «Зовут! Поедем!»
А маховушка, знай свое, благодарит за доброту и отказывается. Так и настояла на своем. Вернулась маховушка на кухню, а служанки, конечно, спрашивают, зачем хозяева ее звали. «Уж не уволить ли надумали, или еще что?» Говорит маховушка, что хозяева ее на бал звали. «Тебя на бал?» — закричали служанки. «Неслыханно! Да если бы нас кого позвали, другое дело! Но тебя? Да разве такую, как ты, на бал пустят? Станут молодые джентльмены танцевать с судомойкой, как же! Побояться платье испачкать, а дух-то от тебя какой идет! Дамы будут нос зажимать!» «Нет!» — заявили. «Никогда они не поверят, чтобы хозяин с хозяйкой звали ее на бал! Это она все лжет!» И давай ее опять колотить поварешкой по голове.
«Ой! Ой!
На другой день уж и хозяйский сын зовет маховушку на бал. Бал, говорит, был чудесный. Напрасно она не поехала. А сегодня будет еще лучше.
«Нет», — отвечает маховушка, — «не поеду. Куда мне такой заморашки и оборванки?»
Сколько ни просил хозяйский сын, не уговаривал, Наотрез маховушка отказалась.
А слуги опять не поверили, что ее хозяева на бал звали, да еще хозяйский сын уговаривал. «Нет, вы только послушайте, что еще эта лгунья выдумала!» А маховушка взяла и собралась на бал одна, чтобы не знал никто. Первым делом заколдовала служанок, навела на них сон. Потом вымылась хорошенько, поднялась к себе наверх, сбросила рваную одежду и старые башмаки, надела белое атласное платье, золотыми листьями расшитое, серебряные башмачки и золотую корону на голову, оглядела всю себя и пожелала очутиться на балу. На миг только почувствовала, будто летит по воздуху, не успела последнее слово промолвить, и вот уже, пожалуйста, очутилась на балу.
Увидел ее хозяйский сын и глаз оторвать не может. Отродясь такой красавицы, статный и нарядный, не видывал.
«Кто это?» – спрашивает у матери.
«А мать тоже не знает?»
«Узнай, матушка!» – просит сын. «Пойди, поговори с ней!»
Поняла мать, не успокоится сын, пока не поговорит она с незнакомой гостьей. Подошла к маховушке, назвалась и спрашивает: кто она и откуда? Ничего не ответила маховушка. Сказала только, что там, где живет, ее то и дело поварешкой по голове бьют.
Тогда хозяйский сын сам подошел к маховушке и стал расспрашивать.
А маховушка даже имени своего не назвала.
Пригласил танцевать. Не хочет. Не отходит от нее хозяйский сын. Наконец, стали они танцевать. Прошлись туда и обратно.
«Домой пора», — говорит маховушка.
Просит ее хозяйский сын остаться.
А маховушка стоит на своем, и все тут.
«Ладно», — говорит хозяйский сын, — «пойду тебя провожу».
А маховушка пожелала в этот миг вернуться домой. И только он ее и видел. Стояла рядом и в мгновение ока исчезла.
Хозяйский сын даже оторопел. Туда-сюда нет маховушки, и никто не видел, куда она делась.
Очутилась маховушка дома. Смотрит, служанки еще спят. Переоделась в старое платье и разбудила служанок. Протирают они глаза, удивляются, что это, ночь или утро? А маховушка говорит: будет им на орехи, ведь они весь вечер проспали. Умоляют ее служанки не выдавать их. Одна ей юбку подарила, другая – чулки, третья – башмаки, хоть и старые, но надеть еще можно. Маховушка и обещала ничего не говорить хозяйке. Обрадовались служанки, и колотушек в тот вечер не было.
На третий день хозяйский сын места себе не находит. Ни о чем думать не может, кроме неизвестной красавицы, которую полюбил с первого взгляда. Придет ли она сегодня на бал? А вдруг опять исчезнет? Нет, сегодня он ее ни за что не отпустит. Бал-то последний, как бы совсем ее не потерять. «Полюбил я ее на всю жизнь», — сказал он матушке. «Если не женюсь на ней, умру».
«Девушка она хорошая, скромная», — отвечает ему мать. «Только вот имени своего не говорит».
«А мне все равно, чья она, откуда. Люблю я ее, и все тут. Не жить мне без нее, истинно говорю, не жить».
У служанок дело известное, уши длинные, а язык и того длиннее. Скоро на кухне только и разговору, что про неизвестную красавицу, в которую влюбился на балу хозяйский сын. «Ну что, маховушка?» – дразнят бедняжку злые служанки. «Как поживает молодой хозяин? Он ведь, кажется, тебя на бал приглашал». Дразнят, насмехаются. Схватила одна поварешку и опять ее по голове.
«Чтоб в другой раз неповадно было добрых людей морочить».
Ближе к вечеру послали за ней хозяин с хозяйкой. Опять зовут на бал.
Маховушка опять отказалась. а сама навела сон на гадких служанок и отправилась, как в прошлый раз, на бал. Только теперь она была в платье цвета небесной лазури. Вошла маховушка в залу.
А молодой хозяин уж заждался ее. Как увидел, просит отца послать домой за самым быстрым конем. Пусть стоит оседланный у крыльца. А матушку просит поговорить с маховушкой.
Подошла мать к девушке. И опять вернулась ни с чем.
Тут слуга доложил, что оседланный конь уже стоит у крыльца. Пригласил хозяйский сын маховушку танцевать. Прошлись они туда и обратно.
«Пора домой», — говорит маховушка.
А хозяйский сын взял ее за руку и вышел с ней на крыльцо.
Пожелала маховушка вернуться домой и очутилась в тот же миг у себя на кухне, сдуло ее как ветром.
Хозяйский сын только руками всплеснул. Да, видно, задел один башмачок. Он и упал прямо к его ногам. А может, и не задел, но, скорее всего, именно так и было. Поднял он серебряный башмачок, держит в руке, а вот девушку-то не удержал. Куда там? Легче удержать порыв ветра в бурную ночь.
Вернулась маховушка домой, переоделась в лохмотья и разбудила служанок. Те протирают глаза, дивятся. Чего это они так разоспались? Обещают маховушке одна шиллинг, другая полкроны, а третья недельное жалование, только бы маховушка хозяйке не пожаловалась. А хозяйский сын слег на другой день. Занемог смертельно от любви к красавице, потерявшей на балу башмачок. Каких только докторов не звали, а ему все хуже и хуже. Объявили по всему королевству, что спасти его может только девушка, которой придется по ноге серебряный башмачок, женится на ней молодой хозяин и выздоровеет. Понаехала во дворец девушек, видимо-невидимо, из близко и издалека, у кого маленькая ножка, у кого лапища, все спешат башмачок примерить. И так и эдак пытаются ногу втиснуть. Никому башмачок не лезет. Даже самых бедных девушек пригласили, даже служанок. Все без толку. А молодой хозяин уж едва дышит. «Неужели все девушки в королевстве башмачок примерили?» — говорит в отчаянии мать. «Неужели ни одной не осталось, хоть богатой, хоть бедной?» «Ни одной?» — отвечают служанки. «Кроме разве что грязнушки-маховушки». «Зовите ее скорее», — велит хозяйка. Взяла маховушка серебряный башмачок, сунула в него ногу, а он ей в самую пору. Вскочил с постели хозяйский сын, хочет обнять маховушку. «Подожди», — говорит девушка. Убежала наверх, возвращается, а на ней золотая корона, серебряные башмачки и белое атласное платье, золотыми листьями расшитое. Хочет хозяйский сын обнять маховушку, а она ему опять: «Подожди!» Убежала наверх, прибегает. На ней платье цвета небесной лазури. Обнял маховушку хозяйский сын. На этот раз она ему ничего не сказала. Соскочил он с постели. Жив-здоров, щеки румяные, как и не болел. Спрашивает хозяйка, отчего маховушка сказала на балу, что дома ее поварюшкой по голове бьют. «Правда бьют», — отвечает маховушка. «Злые служанки». Рассердились хозяин с хозяйкой и выгнали служанок из дома, чтобы и духу их не было. А молодой хозяин и маховушка поженились и зажили дружно и счастливо. Много детей народили, может, еще и сейчас живут.
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Дурман, трава. Румынская сказка.
Застала ночь бродячего торговца в пути. Вот он и свернул в деревенский трактир. Торговец поставил в угол короб, в котором носил товары, и попросил хозяйку приготовить ужин.
Хозяйка отправилась в кухню, чтобы зажарить яичницу со свининой. Разжигает хворост в очаге, а сама думает: «Хотела бы я знать, что у постояльца в коробе». Жарит яичницу, а про себя приговаривает: «Короб-то, видно, полон всякой всячиной. Когда его торговец в угол ставил, пол так и задрожал». Подают хозяйка сковородку постояльцу, а сама на короб косится. Какой кому прок от этого короба? Одна хозяйка ленточку купит, другая пряжу. Весь товар и разойдется по мелочам. А если бы все это да в одни руки? В мои, например.
Тем временем постоялец съел яичницу, вытер сковороду коркой хлеба и задремал тут же на скамье.
А хозяйка побежала к своему мужу и зашептала: «Ой, если б ты знал, чего только нет в коробе у торговца! И тебе на куртку да штаны хватило бы, а обо мне и говорить нечего. Уж я бы себе нашила платьев! Как сделать, чтобы торговец ушел, а короб остался?»
«Ничего нет проще», — ответил муж. «Подлей ему настоя дурман травы. Кто хоть каплю этого настоя выпьет, у того память так и отшибет. Постоялец уйдет, а короб забудет. Вот он нам и достанется».
Жена очень обрадовалась. Побежала она на луг, нарвала дурман травы, заварила ее в чайнике и влила в стакан вина 3 капельки настоя. А торговец все спит да спит на скамейке. Хозяйка растолкала его и говорит: «Проснитесь, проснитесь, господин! Я вам принесла стакан вина!»
«Так ведь я вина не заказывал!» – удивился торговец.
«У нас в трактире такой порядок!» – объяснила хозяйка. «Кто закажет яичницу, тот бесплатно получает и вино!»
«Хороший у вас порядок!» – воскликнул торговец и залпом осушил стакан. Потом он лег поудобнее и захрапел опять.
Хозяин и хозяйка тоже улеглись, но сон к ним не шел. Всю ночь они шептались, как распорядятся нежданным богатством. Заснули оба только под утро. А проснулись от того, что солнце так и било им в глаза. Хозяйка встала, заглянула в комнату, где спал постоялец, и принялась бронить мужа. «До седых волос дожил, а все чужим россказням веришь и мне голову морочишь. Старый ты дурак! Скажи, что твоя дурман-трава стоит? Нет ведь короба! Унес его постоялец!»
«Ну, короб унес. Значит, что-нибудь другое забыл», — сказал муж. «Дурман-трава свое дело непременно сделает».
«Да говорю тебе, ничего он не забыл», — закричала жена.
«Не может этого быть», — твердил муж. «Раз отвара хлебнул, должен забыть».
Тут жена хлопнула себя по лбу. «Так оно и есть!»
«Вот видишь, я прав», — сказал довольный муж. «Что же он такое забыл?»
«Забыл заплатить за ужин и ночлег! Вот что он забыл!»
«Ай-яй-яй!»
В гостях у книжки.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Слушателей постарше мы приглашаем на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.